Христос воскресе! Дорогие отцы, братья и сестры! У микрофона Валерий Павлович Филимонов, русский православный писатель. Мы продолжаем цикл наших передач «Современность в свете учения Слова Божия». Время несется стремительно, и не менее стремительно разворачиваются воистину апокалиптические события в окружающем нас мире. 21 мая мы вспоминали любимого ученика Христова, апостола и евангелиста Иоанна Богослова, передавшего нам через апокалипсис пророчество о конце времен. И поэтому уместно напомнить вам слова одного из самых почитаемых ныне в Греции старцев, архимандрита Афанасиса Анастасию, наместника священной обители Великие Метеоры. Ибо он является продолжателем дела святого преподобного Паисия Святогорца. Цитирую. «Откровение святого апостола Иоанна Богослова говорит нам об одном весьма важном признаке. Это постепенное направление хода истории к завершению. Антихрист не явится и не возьмет окончательно свою всемирную власть внезапно, каким-то самым радикальным образом, опрокидывая весь ход истории. Напротив, он утвердится в некоей, намного ранее созданной обстановке, в среде, в которой люди привыкнут жить на протяжении длительного периода времени. Это всемирная богоборческая Люциферова тирания, которая совершенно очевидно формируется в наше время на наших глазах». Конец цитаты. Вот, дорогие мои слушатели, слово настоящего старца, нашего современника. Причем сказано это было в 2015 году. И вот уже год 2020, и мы видим, что процесс формирования богоборческой люциферовой тирании принимает ускоренный характер. В разных странах мира принимаются как под копирку одинаковые законы, создаются одинаковые правила поведения, унижающие человеческое достоинство, формируется так называемое новое мировоззрение. И, несомненно, катализатором этому послужило объявление Всемирной организации здравоубиения, так называемой пандемии коронавируса, которая, по словам целого ряда экспертов, стала информационно-террористической атакой, которая породила действительно пандемию лжи, страха и паники. События, повторяю, развиваются так стремительно, чтобы в большинстве своем люди просто не поняли, что же происходит на самом деле. И сегодня уже внимательным экспертам видно, что вся вот эта вот истерическая кампания вокруг коронавируса – это прикрытие совершенно других событий, цель которых ведет к совершенно обратным результатом. Понимаете? То есть рекламируется властями якобы спасение человечества, сохранение его, а мы видим, что на самом-то деле человечество это, сильным мира сего, в общем-то, и не нужно. Мы давно знаем эту теорию о том, что значительная часть человечества должна быть уничтожена, лишние рты, лишние люди, которые потребляют кислород на планете, пользуются природными ресурсами. Я уже рассказывал вам и писал в своих книгах вот о такой знаменитой конструкции, которая называется «Скрижали Джорджии», где написано конкретно, этот монумент установили уже много лет назад в Соединенных Штатах, где конкретно написано, что население земного шара не должно превышать 500 миллионов человек. И для этого изобретаются все новые и новые способы, в частности, вот как те же самые вакцинации, которые ведут к бесплодию людей, внедрение генно-модифицированных организмов, которые тоже фактически будут уродовать просто человечество, и многие другие способы. Вот в том числе мы видим, что и вот эта вот ситуация с коронавирусом, она играет на руку строителям нового цифрового порядка антихриста, в котором растворятся суверенные государства, а все люди станут управляемыми биообъектами. И сегодня мы вновь рассмотрим ряд материалов, которые помогут нам разобраться в происходящем, и затронет это технические и духовные аспекты вот этих процессов, которые происходят на наших глазах. Итак, 21 мая 2020 года Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении очередной антиконституционный и антинародный законопроект. Законопроект, который конкретно подрывает государственную и личную безопасность. Это законопроект о едином федеральном информационном регистре населения. Мы об этом говорили уже еще в ту пору, когда только его вносили в Государственную Думу, но вот прошло уже более полугода, и в конце концов в третьем чтении этот законопроект приняли. Что происходит? По сути, создается единая распределенная база данных на всех граждан России. От мала до велика. И в приведенных сообщениях говорится, что оператором новой системы будет Федеральная налоговая служба. Что войдет в эту колоссальную базу данных? Это будут сведения о гражданах, содержащиеся практически во всех государственных и муниципальных информационных ресурсах. Там будут содержаться так называемые базовые данные, их там несколько десятков, и еще дополнительные данные. В частности, к базовым данным относятся фамилиями, отчество, СНИЛС, СНН, дата и место рождения, место смерти, пол, реквизиты записи актов гражданского состояния о рождении и смерти и прочие сведения. И дополнительные, где будут такие сведения, как семейное положение, родственные связи, состояние здоровья и так далее. О каждом гражданине. Вот как пишет парламентская газета. Цитирую. В единой базе данных будет аккумулироваться информация, из ранее разрозненных реестров разных государственных структур. МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, Пенсионного фонда, фонда ОМС и целого ряда других. Пользоваться банком данных смогут органы власти всех уровней, органы управления внебюджетными фондами, а также избирательные комиссии. Кроме того, доступ к ней будет у многофункциональных центров. Конец цитаты. Статья эта называется «Что будет знать единая база данных населения». Кроме всего прочего, ФСБ, Федеральная служба безопасности и служба внешней разведки смогут вносить в эту базу сведения, как говорится, ранее неучтенные в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах. Ну вот подумайте, какие сведения могут вносить спецслужбы, которые не учтены в других ресурсах, да? И далее, что в проекте этого закона говорится, пока он еще все-таки проект, но понятное дело, что Федеральное собрание во главе с Матвиенкой обязательно его одобрит, ну а вот что решит президент, будем еще смотреть. Так вот, в проекте закона говорится, что единая база данных о населении поможет ускорить принятие решений органами власти, улучшить качество так называемых государственных услуг, противодействовать мошенничеству и способствовать уплате налогов. Вот какие якобы преимущества внедрения такой базы. Еще указано, что база будет обеспечивать избирательные права граждан и процесс военного призыва. Ну, в целом, как и во всех других вариантах при принятии вот таких антинародных, я повторяю, и антиконституционных законов, говорится о неких удобствах и какой-то там безопасности. Ну, посмотрим, какова цена этим удобствам и возможно ли вообще обеспечить безопасность, то есть сохранность вот этих данных в общенациональной базе. Итак, давайте вот сейчас сразу, чтобы каждый, как говорится, навострил ушки, потому что сейчас пойдет вот разбор чисто юридический и духовный. Итак, в духовном плане, прежде всего, каждый гражданин лишается богоданной свободы. Вот это мы должны понимать. Он уже не субъект права, а объект информационной системы, или, как вот принято говорить сейчас в программных документах глобалистов, биообъект. Говоря юридическим языком, в результате принятия этого закона произойдет полная отмена статьи 23 Конституции РФ, которая говорит, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, тайну переписки иных сообщений. Далее, произойдет полная отмена части 1 статьи 24 Конституции РФ, где говорится, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Далее, статей 28 и 29. Это касается граждан, не желающих по религиозным и иным убеждениям соучаствовать в построении тоталитарного общества. Ну и целого ряда других статей я уже не раз рассказывал, достаточно вот этих вот четырех даже, чтобы понять, что фактически права и свободы человека подвергаются поруганию. То есть, фактически уничтожаются такие классические понятия, как презумпция невиновности, приватность и конфиденциальность. Почему? А потому что люди становятся прозрачными, даже не обнаженными, а прозрачными для операторов и хозяев единой системы данных. И тут что еще интересно, что вот создание такого регистра противоречит даже федеральному закону о персональных данных, потому что в статье 5 говорится, что не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. Ну, неужели непонятно? Так вот, дорогие мои отцы, братья и сестры, фактически 21 мая, в день апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации был принят законопроект, с помощью которого несложно осуществить построение мироустройства абсолютно аналогичного описанному в 13 главе Апокалипсиса. Почему? А потому что ровно выстраивается такая тирания, где все будут под учетом от мала до велика, и человек, который откажется входить в эту систему, не сможет ни покупать, ни продавать. Вот те свойства, которые описаны в Откровении святого Иоанна Богослова. Что здесь нужно нам помнить, дорогие мои слушатели? Что Русская Православная Церковь категорически отвергает насильственное вхождение человека в эту систему. Она твердо настаивает на исключительной добровольности участия граждан в новых формах идентификации и аутентификации личности и признает право человека отказаться от использования любых технологий, противоречащих его религиозным и иным убеждениям. Такое же заключение дает Государственно-правовое управление президента Российской Федерации. Цитирую: «Любые формы принуждения людей к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных средств сбора, обработки, учета персональных данных, личной, конфиденциальной информации недопустимы». Недопустимы. Вот что говорится в ответе управления святейшему патриарху Кириллу. И что происходит? Что делают вот эти вот народные избранники? Они фактически попирают Конституцию Российской Федерации, позицию Русской Православной Церкви и, в конце концов, позицию президента Российской Федерации. Вот такой вот парадокс. Поэтому нужно помнить, что наша задача остается неизменной – бороться за сохранение традиционной системы учета и платежей, и в этом нас Русская Православная Церковь поддерживает, и об этом четко совершенно заявлено в документах Государственно-правового управления президента Российской Федерации. Так что еще впереди продолжение нашей брани. И хотелось бы еще несколько слов сказать об информационной безопасности, потому что люди есть люди, и, безусловно, будут многие попытки людей, которые будут стремиться к незаконному обладанию вот теми данными, которые будут содержаться в этом регистре. И уж если говорить о зарубежном опыте, на который любят ссылаться российские чиновники, то этот опыт демонстрирует отказ развитых стран от создания единых распределенных баз данных. Во всяком случае, на сегодняшний момент в Великобритании, Германии, Франции законодательно запрещено создание единого банка данных на всех граждан страны. Причем это все сделано на самом высоком уровне, и парламенты, и высшие конституционные органы этих стран расценили попытки построения подобной системы как покушение на основополагающие права и свободы граждан и угрозу национальной безопасности. Точно так же создание единой распределенной базы данных на всех граждан РФ создает реальную угрозу национальной безопасности государства и каждого гражданина. По сути, принятие вот этого опасного законопроекта означает антиконституционный переворот. Почему мы говорим, что этот закон по сути своей является антиконституционным? К чему это может привести? Это может привести к полной утрате государственного суверенитета России, ибо система в концентрированной электронной и фактически доступной форме будет содержать всю информацию о населении России в целом, и в том числе о военнослужащих и сотрудниках специальных служб. Поэтому такая информация делает возможным любые преступные, в том числе и диверсионные действия по отношению ко всему населению России. Хорошо известно, и не раз я уже об этом писал, что даже самая совершенная компьютерная система не может гарантировать абсолютной защищенности хранимой в ней информации от ошибок, сбоев, вирусов, несанкционированного доступа. И все это чревато самыми непоправимыми последствиями, при которых практически невозможно что-либо восстановить или исправить. То есть любая защита имеет так называемые дыры, вот как говорят специалисты в области цифровых технологий, любая защита имеет дыры. Пусть они не очевидны на первый взгляд. Дело в том, что как только подберут ключик, информация окажется в свободном доступе. Не раз я уже говорил, писал в своих книгах, статьях, что защита компьютерных систем и отдельных устройств по определению невозможна, а на практике это доказано многократно. Понятно, что такой регистр станет лакомым кусочком для иностранных спецслужб и любых злоумышленников. Но что еще? Что еще представляет великую опасность? Это возможные утечки данных, сообщения о которых регулярно появляются на информационных ресурсах. Причем речь порой идет уже даже не о сотнях тысяч, а о сотнях миллионов. Представляете себе? Сотнях миллионов пострадавших. И известно, что большинство утечек совершается именно при помощи так называемых внутренних злоумышленников, или, как еще у нас говорят, системных администраторов. И, наконец, о программном обеспечении и самой компьютерной технике. Ведь в подавляющем большинстве случаев в Российской Федерации используется элементная база, программное обеспечение, операционные системы, системы управления базами данных западного производства. куда могут быть заложены любые несанкционированные закладки. Вот это тоже хорошо известно. Но посмотрите, кто у нас является в России лидерами по поставке программного обеспечения, операционных систем, систем управления базами данных. На первом месте сегодня стоит небезызвестная многим компания Oracle, ну и, конечно, Microsoft. Вот и весь ответ. Но, ко всему прочему, мы действительно можем вполне подозревать, что эта база, вот этот государственный общенациональный регистр, в любой момент времени может оказаться у наших заокеанских партнеров. Никто не может дать абсолютной гарантии, что этого не случится. И теперь, напоминаю, у нас осталось две инстанции для прохождения этого законопроекта. Это Совет Федерации во главе с Матвиенкой и президент. И если он не остановит вот этот законодательный беспредел, по-другому не скажешь, как он это однажды уже сделал с законопроектом о так называемом контингенте обучающихся, то все ключевые данные о каждом гражданине нашей Родины, включая сведения, составляющие государственную тайну, будут в единой базе у мытарей. У мытарей. И, конечно же, можно полагать, что эти данные оттуда могут в любой момент утечь к структурам наших противников, да и просто к преступным элементам. Вот такая история. Поэтому, повторяю, наша брань продолжается, и мы должны отстаивать наши конституционные права и свободы, руководствуясь позицией Русской Православной Церкви, опираясь на документ государственно-правового управления президента Российской Федерации и ни в коем случае не позволять втянуть себя вот в эту вот систему. Ну, тем не менее, правда раз за разом тоже пробивает себе дорогу. И сейчас появилось очень-очень обстоятельное заявление от главы Лиги защитников пациентов Александра Саверского. Заявление в адрес директора Федеральной службы безопасности, генерального прокурора и председателя Следственного комитета Российской Федерации. Причем Александр Саверский – это не простой гражданин, который не имеет каких-то регалий, не имеет знаний. Он является членом экспертного совета при правительстве Российской Федерации, членом этического комитета по клинической апробации при Министерстве здравоохранения России и экспертом Российской Академии Наук. И вот от лица Лиги защитников пациентов он требует, цитирую дословно, проведения проверки и возбуждения уголовных дел в связи с преступлениями против интересов государства, государственной власти, порядка управления, прав и свобод граждан мерами, принятыми в ходе распространения коронавируса. Конец цитаты. Вот ведь как. И что говорится в его обстоятельном заявлении на 12 страницах? со многими ссылками на документы. Там подробно рассмотрены грубейшие ошибки и нарушения лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. В частности, в заявлении говорится, цитирую, «Прошу провести проверку действий, совершаемых должностными лицами Роспотребнадзора и органов власти субъектов РФ в период эпидемии коронавируса в период с ноября 2019 года по настоящее время. Приведенный ниже анализ действий указанных органов власти дает основание полагать, что ошибки, а порой и умышленные действия должностных лиц нанесли удар по всему государству, по здоровью и жизни граждан, по экономике, по правам, по системе государственного управления. Впервые в истории человечества граждане массово оказались лишенных самых элементарных прав вследствие административных решений, адекватность которых вызывает обоснованные сомнения. В результате этих ограничений миллионы людей теряют работу, доходы, рвутся взаимоотношения, возникает неопределенность будущего. Массовое сидение месяцами в изоляции не изучено и является медицинским экспериментом, который без согласия людей запрещен Конституцией РФ. Вследствие гиподинамии усиливаются депрессии, диабет, ожирение. Массово не оказывается помощь при заболеваниях, кроме пневмонии. Без сомнений увеличивается число суицидов. Конец цитаты. При этом Александр Саверский подробно показывает на основании статистических данных и неопровержимых фактов, что в стране умышленно нагнетается паника. Цитирую. «Население России серьезно напугано информацией о коронавирусе. Связано это с тем, что ежедневно во всех источниках информации мы видим число новых заболевших, преподносимых как будто сводку с места боевых действий. Каждый случай заболевания преподносится как угроза жизни. Информация об ужасах коронавируса везде. На телевидении, в СМИ, в интернете». Конец цитаты. А далее говорится о распространяемой Роспотребнадзором ложной информации и приведены высказывания видных ученых, которые буквально высказывают свое недоумение происходящим. Например, цитирую, российский ученый-вирусолог, автор многотомного труда «История вирусологии» Феликс Ершов называет все происходящее сегодня безумием. Это безумие, которое сейчас творится, оно поразительно для меня. Я думаю, что в основе лежат экономические дела и политические. Очень легко манипулировать умонастроением масс с помощью вирусов. По сравнению с вирусами прошлого, оспа, полиомиелит, бешенство. Коронавирусная инфекция – это детский сад. Кто имеет хотя бы полторы извилины, должны понимать. А кто такой Феликс Иванович Ершов? Это академик Большой Российской Академии Наук, ученый с мировым именем, доктор наук, профессор и так далее. Понимаете? Вот ведь в чем дело. Действительно, из людей делают просто баранов. А потому Александр Саверский заключает, смотрите, интересно, в связи с изложенным Прошу проверить данные сведения о действиях должностных лиц Роспотребсоюза и оценить наличие в них составов преступления по статьям 207.1, 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Конец цитаты. Каково? Видите? Оказывается, и на эти конторы есть управа. А ранее, обращаясь к президенту Путину, в связи с действиями ответственных лиц, консультирующих в кавычках президента по поводу ситуации с коронавирусом, доктор медицинских наук, тоже видный русский ученый, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Алексеевич Гундаров говорил, он обращается к президенту, обратите внимание, Владимир Владимирович, необходимо создание научно-экспертного совета. Вас подставляют, Того, кто вам это написал, рекомендую его тут же уволить. Когда не владеешь материалом и хочешь людям помочь, можно сорваться в панику. Получается, что невольно президент и мэр, я прошу прощения за такую откровенность, но это ведь очень серьезный вопрос, президент и мэр оказываются у нас в роли главных паникеров. Конец цитаты. И вот позиции Александра Саверского и Игоря Гундарова совпадают по всем вопросам, связанным с неправильными действиями ряда ответственных лиц в ситуации с коронавирусом. Что здесь можно сказать? Известно, что психическое состояние общества мощно влияет на иммунную систему. Вот я специально поинтересовался этим вопросом, целый ряд материалов изучил. Так вот, с позиции современной психоматической науки, изучающей влияние психологических факторов на возникновение и течение телесных заболеваний, нагнетание атмосферы страха и ужаса вокруг коронавируса – это психобиотерроризм. Вот так называется это явление – психобиотерроризм. Недаром Геннадий Григорьевич Онищенко, бывший санитарный врач, депутат Госдумы, академик Российской Академии Наук, на заседании Президиума Российской Академии Наук назвал информационную кампанию, связанную с коронавирусом, микст гибридной информационно-террористической атакой. Микст, что это такое? Это миксер, знаете, да, вот смешанная. Смешанная гибридная информационно-террористическая атака. А Александр Саверский призывает, цитирую, «Прошу также проверить деятельность средств массовой информации, которые умышленно игнорируют мнение множества ученых, которые не совпадают с точки зрения Роспотребнадзора. Ученые утверждают, что ничего особенного не происходит. Подавая материалы, усиливающие панику, СМИ фактически стали инструментом насаждения паники. Необходимо принять безотлагательные меры к изменению качества информации о эпидемической ситуации». И сейчас вопрос встал в плане так называемого тестирования. Я уже в наших прошлых передачах, в своих статьях тоже изучив вопрос, писал, что даже по мнению Министерства здравоохранения, по мнению многих специалистов, это совершенно неточная методика, которая может давать ложноположительные, ложноотрицательные результаты, и в конце концов значительный процент вот этих вот тестов, он недостоверен. И вот что говорит по поводу тестирования населения профессор Гундаров. Цитирую, «Тест-системы для индивидуальной диагностики не годятся. Люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии. Поэтому число смертей от коронавируса многократно завышено». Конец цитаты. И о том же пишет Саверский, цитирую, Прошу проверить условия создания и запуска производства и распространения систем тестирования коронавируса. По сообщениям ученых, точность тестов Роспотребнадзора составляет 70-80%. Получается, что их вообще нельзя применять на практике по отношению к конкретному больному, а только с целью общего мониторинга заболеваемости, да и то с высоким уровнем ошибки. Конец цитаты. Вот смотрите, дорогие мои, отцы, братья и сестры, на самом же деле тесты могут давать погрешность в обе стороны до 30%, то есть могут не определить больного, а могут здорового принять за больного. И об этом не раз говорил Игорь Алексеевич Гундаров. Вот у него есть одно мощное такое буквально слово, где он конкретно говорит: ковид вскрыл мерзость, порочность, неорганизованность, отсутствие участия ученых. И вот тот маразм, который мы наблюдаем сейчас. Конец цитаты. Вот возмущается известный ученый-медик. А Александр Саверский подчеркивает: такая система тестирования в целом выглядит как мошенничество или еще одна ошибка управления, и смысл ее применения совершенно не ясен, при том, что затрачены огромные деньги, а информация о таких тестах стала основанием для принятия государственных решений вместе с заложенной во все это ошибкой. По существу эти тесты стали главным источником дезинформации. Конец цитаты. И вот теперь, как за выход на улицу граждан, находящихся в режиме так называемой самоизоляции, а по сути находящихся под домашним арестом, да, теперь еще за отказ от прохождения теста предлагается штрафовать человека. Да что это такое? Это просто полный правовой беспредел, уже немножечко в другой сфере, да? И что говорят оба эксперта? Они говорят о непродуманной госпитализации, сортировке и изоляции больных с пневмониями и признаками ОРВИ. А это привело к возникновению очагов инфекции в больницах. Вот, цитирую: все это стало факторами превращения лечебных учреждений в очаги инфекции и послужило дополнительным катализатором развития инфекции в России. Мутации вируса вследствие столкновения с другими вирусами, инфекционными возбудителями и, возможно, создания суперинфекции. Это говорит Александр Саверский. А вот Игорь Гундаров: у нас паника, забиты все приемные покои, людей некуда везти, а истинных больных-то на самом деле мизер. Мы закупориваем приемные покои и стационары, и истинный больной не может попасть, потому что туда направлен вал практически здоровых людей, не нуждающихся в госпитализации. Это прежде всего непрофессионально. Конец цитаты. И что еще, дорогие мои слушатели? Вскрывается еще один серьезный вопрос. Серьезнейший вопрос, ибо множество людей, имеющих настоящие заболевания другой патологии, практически лишены медицинской помощи, поскольку все силы брошены, как принято говорить, на борьбу с коронавирусом, вплоть до того, что были закрыты многие лечебные учреждения другого профиля. Вот что пишет глава Лиги пациентов. Мы получаем десятки сообщений об отказах в иных видах медицинской помощи во время пандемии, включая онкологическую, травматологическую, кардиологическую и даже гемодиализ, без которого смерть может наступить в считанные дни. И здесь приводятся даже конкретные примеры. Города. и местности. Причем в некоторых случаях территориальные органы Роспотребнадзора дают предписание о закрытии медицинских организаций без указания, а где же лечить людей. Вследствие созданной паники неинфекционные лечебные учреждения перепрофилируются, строятся новые. При этом так называемые «оптимизированные» в кавычках в течение 5 последних лет, хотя и имеют рабочее состояние, но не возвращаются в систему здравоохранения. Причины этого тоже следует проверить. Конец цитата. Так что получается? Все это приводит к очень серьезным последствиям. Люди гибнут, не получив необходимой помощи. И подобных примеров предостаточно. Предостаточно. Все время появляются в прессе, в интернет-ресурсах вот такие сообщения. У человека нужно оперировать опухоль головного мозга. Его привозят в клинику, где это могут сделать. Но родственникам говорят, а у нас карантин. И человек умирает, понимаете? И что получается в целом? В целом, при около 3000 вот скончавшихся с диагнозом ковида на 21 мая 2020 года, можно смело говорить о сотнях тысяч погибших от других заболеваний, включая тех, кому вовремя не оказали медицинской помощи. И, конечно же, поднимают эксперты и еще один очень важный вопрос, связанный с финансированием. Внимание правоохранителей обращается на серьезный рост тарифов ОМС при лечении коронавируса. Смотрите, с 63 тысяч рублей до 200 тысяч рублей на человека. А это могло породить приписки и необоснованную госпитализацию. Цитирую. «Подъем тарифа в 3 раза привел к тому, что сразу же прирост заболевших в кавычки стал динамично расти. Фактически, фонд ОМС деньгами простимулировал в кавычках развитие эпидемии. Пациентов стали свозить в стационары не только вследствие ошибок, указанных выше, но и вследствие экономической выгоды. Результатом этого решения стали приписки и перегруженность стационаров. Прошу проверить основания принятого решения с точки зрения мошенничества, поскольку объективно стоимость лечения пневмонии не могла за один день увеличиться в 3 раза, при том, что другие тарифы ОМС не увеличились. Изменение тарифа породило большое количество свидетельств о приписках ковид-заболевания, постановке диагноза тем, где его быть не может, вплоть до сообщений о предложениях выплат родным пациентов за диагноз умершего ковид и до десятков буквально анекдотов на эту тему, что указывает на абсурдность и масштаб проблемы». Конец цитаты. Мы же живем в мире всем, лежащем во зле. Люди слабы, люди имеют свои немощи, конечно, когда есть возможность заработать вот эти вот 200 тысяч рублей на человеке, у которого нет коронавируса, ну, поставив ему этот диагноз, есть такие недобросовестные действительно люди, которые пойдут на это. А что, конечно, еще обнажила вот эта вот ситуация с коронавирусом? Сегодня сама жизнь показала, что рыночная система здравоохранения порочная, неэффективная, создает материальную заинтересованность недобросовестных врачей ставить этот диагноз. Перепрофилирование и уничтожение коечного фонда было экономически выгодно только так называемым успешным менеджерам от медицины. И, конечно, несомненно, еще одно утверждение экспертов. Вследствие дезинформации, созданной Роспотребнадзором, практически все конституционные права граждан оказались ограничены, включая право на труд, образование, передвижение, медицинскую помощь. Такого режима и термина, как «самоизоляция» в кавычках, российское законодательство не знает. Режима, при котором граждане не вправе покидать места своего проживания, кроме мер уголовного или уголовно-процессуального характера. В законодательстве отсутствует такое понятие, как самоизоляция. Запрет на передвижение неизбежно вызывает огромное число проблем граждан. Потерю работы и дохода, депрессию, суициды, гиподинамию, вследствие которой развиваются ожирение, гипертония, диабет. И это касается десятков миллионов людей, которым просто запретили жить обычной жизнью. И это сделано лицами, которые не вправе были это делать. Конец цитаты. И, наконец, очень важный вывод сделал Игорь Алексеевич Гундаров по поводу необычайной спешности с внедрением вакцины от коронавируса. Ведь смотрите, уже тут идут заявления за заявлением, что уже будет в августе будет возможность прививать людей. Ну, понимаете, это просто полная безграмотность, мягко выражаясь, когда на вакцину, если даже в самом ускоренном темпе ее разрабатывать, испытывать, уходит несколько лет. И вот что говорит доктор Гундаров. Заявление, что через 2 месяца будет готова вакцина, ее можно будет применять, преступление. Преступление – это давление политиков ради своих политических амбиций на врачей, на ученых. Вакцина, возможно, и появится не ранее, чем через 1,5 года. А с учетом того, что вирус мутирует, это оружие проигранной войны. Там уже будут другие штаммы. Конец цитаты. И, конечно, очень важен вопрос безопасности. Говоря о безопасности, Игорь Алексеевич привел пример с препаратом талидолид, который стал успешно применяться для устранения неприятных симптомов, связанных с беременностью. Вот для устранения неприятных симптомов, связанных с беременностью, стали применять этот препарат. Цитирую. Его на мышах проверили. На людях проверили, считая абсолютно безвредным. Потом оказалось, что поколение, которое рождается от этих матерей, уроды, без рук, без ног. Вот что значит лекарственный препарат применять без должной проверки. Недостаточно разработать эффективный метод, нужно еще доказать его безопасность. Массово применять новые методы – это непростительное заблуждение. Конец цитаты. Вот что говорит профессор Гундаров. Что здесь можно сказать в заключение, дорогие мои слушатели? Мы видим, что, почувствовав власть, чиновники Роспотребнадзора и губернаторы на местах совершили уже немало непростительных ошибок, которые необходимо срочно исправлять, а виновных, как отмечают эксперты, привлекать к ответственности. И, конечно, если надо будет, то и мы поддержим этих замечательных патриотов земли русской своими обращениями. Сейчас мы решаем эти вопросы. И теперь о духовном. потому что те так называемые инструкции, по которым сегодня действуют деятели церкви, вызывают очень много вопросов у прихожан, у людей, которым святое православие – это образ жизни, это точное следование учению святых отцов, это вера прежде всего. Почему же получается так, что какие-то, опять же, чиновники из Роспотребнадзора, которые должны заниматься санитарией и гигиеной, лезут в вопросы веры? Вот ведь понимаете, что получается. Поэтому, конечно же, для нас очень и очень печально, что многие церковные деятели, включая представителей епископата, пошли на поводу вот у этих людей, которые, собственно, не просто даже зачастую неверующие люди, а люди, которые являются врагами святой православной веры. Мы прекрасно знаем, что центром литургической жизни святой православной церкви является причащение пречистых и животворящих тайн. Немощные и больные, мы с верою прибегаем к Господу нашему Иисусу Христу, небесному врачу душ и телес наших, дабы нам получить исцеление от всех недугов, душевных и телесных. Вспомним, как сам Христос, исцеляя слепорожденных, уверовавших в Его божественную силу, говорит: «По вере вашей да будет вам». А исцеляя кровоточивую, с верою прикоснувшуюся к Его одежде, Он говорит: «Дщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Вот, все зиждется здесь на вере. И вот и сегодня Господь испытывает нашу веру. Вспомним слова из Евангелия от Марка. Цитирую. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Марка 11:22-24. И вот смотрите, в первой песне канона из последования ко святому причащению мы обращаемся к нашему Господу: «Хлеб живота вечнующего, да будет ми тело Твое святое, благоутробни Господи, и честная кровь, и недуг многообразных исцеления». Таким образом мы веруем и исповедуем, что пречистые тайны, тело Христово и кровь Его – является всемогущим противоядием и лекарством от всех болезней. В шестой песне канона мы обращаемся к Сыну Божию: «Дабы их устранился от страстей, и Твоя благодать имел бы приложение, живота же утверждения, причащением святых Христе тайн Твоих». Что есть живота же утверждения? Это жизни утверждения или умножение лет жизни. Седьмая песнь канона. «Источник владик причащения Христе безосмертных твои ныне таинств, да будет ми свет и живот». Что значит по-русски? «Да будет мне причащение жизнью». И девятая песнь. душею и телом, да освящуся, владыка, да просвещуся, да спасуся, да буду дом твой причащением священных тайн, живущего тя имея в себе, со Отцем и Духом Благодетеля много милостиве. Вот, видите, человек с верою, приходящий ко святому причащению, становится обителью Пресвятой и Живоначальной Троицы. И далее смотрим молитвы последования ко святому причащению. В первой молитве просим: «Господи, очисти меня от всякой скверной плоти и духа». Что такое скверна плоти? Это, конечно же, может быть самая страшная болезнь, да и любая болезнь. Вторая молитва: «Да будет мне уголь Пресвятаго Твоего тела и честной крови во освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу». Пятая молитва: «На щедроты Твоя дерзая, прихожу к Тебе, рекшему, еды мою плоть, и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися, убо Господи, не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, да будут мне се святая сия вы исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение и спасение, во освящение души и тела». Видите, во исцеление и очищение. Девятая молитва: «Сподоби меня неосужденно, причаститеся причистых, безосмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела». Опять же, здравие души и тела. И десятая молитва: «Отверзи мне утробы человеколюбие Твоего, прими меня приходящая и прикасающая себе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края риза Твоя коснувшаяся, удоб исцеления прият». Вот то, о чем я говорил выше. Коснулась только края риза кровоточивая, и уже получила исцеление. И, подходя к причащению, что глаголем? «Верую, Господи, исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешное спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя». Кто может сказать, что через тело и кровь человек может получить какую-то инфекцию? А что читаем в благодарственной молитве ко Пресвятой Богородице по святом причащении? «Я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мать, помилуй мя и сподоби мя до последнего издыхания неосужденно приимать и пречистых тайн освящения во исцеление души же и тела». Видите, и везде разговор идет о здравии, о жизни, об исцелении души и тела. Разве может бесконечно благой и милосердный Бог допустить, чтобы мы заболели, причащаясь Его пречистого тела и Его честные крови? И сейчас мы имеем еще целый ряд новых свидетельств. Я вам уже приводил ранее свидетельства известных отцов Элладской церкви. Вот теперь митрополит Мисодейский заявил: «Святое причастие – это величайшее лекарство для души и тела, через которое невозможно заразиться». И вот так же владыка Николай спрашивает: «Возможно ли, чтобы Божие причастие причинило болезнь или малейший вред? Возможно ли телу и крови нашего Господа загрязнить наше тело и кровь? Возможно ли, чтобы каждодневный опыт, которым мы живем уже 2000 лет, был подвергнут сомнению из-за рациональности и мелочности нашего времени? Верующие, здоровые и больные веками получали святое причастие из общей святой чаши, и с помощью общей святой лжицы, которую мы никогда не омываем и не дезинфицируем, но при этом ни с кем никогда ничего не происходило. Священники, которые ходят в лечебные учреждения и в учреждения по лечению инфекционных заболеваний, предлагают верующим святое причастие, которое в конечном итоге увеличивает их продолжительность жизни. Митрополит Николай подчеркнул, цитирую, «Святое причастие – это то самое святое, что есть у нас, как у церкви. Людям предлагают величайшее лекарство для души и тела. Это учение и опыт нашей церкви». Он говорит, «Те, кто не верит в чудо воскресения Господня, те, кто ставит под сомнение девственность Его Матери после Рождества, те, кто отвергает благоухание святых мощей, те, кто презирает святое святых, те, кто богохульствует и выступает против нашей церкви, те, кто стремится искоренить даже малейшие следы веры, на самом деле пользуются ситуацией с коронавирусом, чтобы оскорбить таинство святого причастия». Конец цитаты. И ведь действительно так, дорогие мои, отцы, братья, сестры, когда в человеке начинает действовать вот этот земной человеческий разум, вот этот рационализм, то меркнет вера этого человека, а враги Христа умело этим пользуются. И в заключение Владыка говорит, к сожалению, настоящая проблема не в вирусе, вызывающем грипп, обратите внимание, и не в вирусе, вызвавшем глобальную панику, а в вирусе, вызывающем неуважение. Конец цитаты. И вот совсем недавно, 12 мая 2020 года, Священный Кинод Святой Горы Афон выступил с заявлением в связи с ограничениями богослужения в условиях карантина из так называемого коронавируса. Святогорские отцы считают, что карантин не должен ограничивать свободу проведения богослужений и право участия верующих, участия в таинствах церкви. Они подчеркивают, цитирую, «таинство причастия является источником спасения, надежды, света и участия в жизни Господа, и ни в коем случае не может быть стать причиной передачи инфекционных заболеваний и любого другого вида зла. Об этом испокон века свидетельствует опыт и учение нашей церкви. В это мы твердо веруем, как христиане и верные члены тела Христова. Церковь как в прошлом, так и поныне преподает вечные блага, кровь и тело Христова, посредством которых мы можем соединиться с распятым и воскресшим Христом, побеждая смерть». Конец цитаты. И вот еще что говорится в этом обращении. «Это величайшее таинство православной церкви совершенно необходимо для духовной жизни, а потому верующие ни в коем случае не должны лишаться причащения святых тайн. В нынешних сложных обстоятельствах, во время так называемой пандемии, нам еще больше, чем прежде, подобает искать прибежище в Боге, применять те спасительные средства, которые дарует нам Церковь, призывать божественную помощь и ходатайство святых различными способами, известными в многовековом опыте Церкви, совершать крестные хода с изнесением святых икон и честных мощей, читать особые молитвы и совершать особые богослужения по этому случаю. Христос – это надежда не только для каждого человека в отдельности, но и для всего нашего мира. Это тот, кто изгоняет любую болезнь, любую боязнь, любой страх, потому что он победитель смерти. Вот так говорится в заявлении, которое приняли на общем собрании все представители и настоятели 20 монастырей Святой Горы Афон. И далее я напоминаю, что соответствующим заявлением выступил Священный Синод Кипрской Православной Церкви. Тело и кровь Христова не могут стать источником распространения вируса. Вот что говорится в заявлении Синода Кипра. Святое причастие не просто символизирует, а является настоящим телом и кровью Господа, а потому мысли о возможности передачи коронавируса через Евхаристию богохульны. Вот прямая цитата. Что касается святого причастия, то мнение церкви известно. Святое причастие не символизирует, но является телом и кровью Христа. Было бы богохульством думать, что тело и кровь Христа могут передавать болезнь или вирус. Как показывает многовековой опыт христианства, доказательства такой передачи нет. Священники, которые служили в инфекционных больницах и причащали пациентов, в конце концов употребляли остаток божественного причастия сами, используя ту же лжицу. Ни один священник не был заражен в этих случаях. Конец цитаты. Вот такие у нас сегодня, дорогие отцы, братья и сестры, с вами вот такие материалы мы рассмотрели. И для чего это все говорю? Да потому что действительно, наверное, стоит каждому задуматься над тем, что происходит сегодня в церкви. Ибо вот это безумное следование распоряжением богоборческой власти в лице Роспотребнадзора, оно просто недопустимо. Спаси вас, Господи! Сейчас наш календарь. Итак, в воскресенье 24 мая, неделя шестая по Пасхе, память равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, а также равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского. В понедельник 25 мая, начинается седмица шестая по Пасхе. В этот день память нашего величайшего небесного покровителя и учителя, священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца. В этот же день память святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, преподобного Дионисия Радонежского и второе обретение мощей праведного Симеона Верхотурского. Во вторник, 26 мая, память мученицы Глитерии Девы и с нею мученика Ладикия, стража темничного. В этот же день память праведной Глитерии Девы Новгородской, перенесение мощей преподобного мученика Макария Переяславского чудотворца, мученика Александра Римского и преподобного Ефимия Иверского Святогорца, а также святого Георгия Исповедника с супругою Ириною и их чадами, подвязавшихся в IX веке. 27-го в среду отдание праздника Пасхи, предпразднество Вознесения Господня, мученика Исидора, блаженного Исидора Христа ради Иродиева, ростовского чудотворца в этот день, память святителя Никиты Затворника, Печерского и святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского. И вот уже четверг, 28 мая, Вознесение Господня. Вознесение Господня. В этот день память преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца, и благоверного царевича Дмитрия Углического и Московского. В пятницу, 29 мая, по празднеству Вознесения Господня, память преподобного Феодора Священного, перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского Новгородского, чудотворца, преподобных Кассиана и Лаврентия Комельских и священномученика Александра, епископа Иерусалимского, а также преподобных отцов в лавре святого Саввы избиенных в 614 году. И, наконец, в субботу, 30 мая, память апостола Андроника и святой Иунии, преподобной Ефросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской, и святителя Стефана, патриарха Константинопольского. Вот такие у нас будут впереди на ближайшей седмице праздничные и знаменательные дни. Ну, а на молитву я попрошу повторить вот те святые имена наших отцов, братьев и сестер, которые я вам диктовал в прошлой нашей передаче. Пожалуйста, вот эти имена еще раз повторите в своих святых молитвах. На этом я прощаюсь с вами и спрашиваю ваших святых молитв и поздравляю с предстоящим праздником Вознесения Господня. Спаси всех, Господи, милости вам Божией и спасения к блаженной вечности. Аминь. Еще раз с предстоящим праздником Вознесения Господня.
Yeah.